Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Напоминаю, что наша передача выходит в эфир в это время по пятницам с повтором по субботам в 8:20. В прошлый раз мы с вами говорили о том, как развиваются родительские характеристики на протяжении детства ребенка. И сегодня хотелось бы затронуть более старший возраст, поговорить о юношестве. У нас в гостях старший преподаватель кафедры психологии Уральского государственного педагогического университета Костырева Елена Николаевна. Здравствуйте, Елена Николаевна.
Здравствуйте.
И прежде всего хотелось бы, чтобы вы нашим радиослушателям всем нам рассказали немного о тех особенностях, которые характерны именно для юношеского возраста.
Юношеский возраст, он интересен своим положением на протяжении вот всего, если взять жизненного пути, его место, его значение уникально. По сути, это период, когда молодые люди, скажем так, вчерашние подростки, они уже утвердились в чувстве собственной взрослости, и это люди, которые уже понимают, что они не дети, но при этом понимают, что они еще не совсем полноценные взрослые. То есть это особый вот такой вот период между подростковым возрастом и реальной взрослостью. Действительно, когда в полной мере уже молодые люди могут решать важные вопросы своей жизни самостоятельно, выбирать свой жизненный путь, свою судьбу и нести полную ответственность как перед собой, перед Богом, перед законом за все свои деяния. Это действительно как бы последняя ступень между детством и действительно взрослой жизнью. И вот этот период, он всего этого характеризуется очень специфическими особенностями и задачами развития, которые должны решить вот эти молодые люди, молодые взрослые, вчерашние подростки и когда-то дети. И оказывается, что эти задачи развития, которые должны быть решены, они очень серьезные, очень глобальные. Это задачи поиска смысла жизни, образа жизни, направления жизни, а шире это поиск мировоззрения и отношения к себе на основе вот этого взгляда на мир. И получается, что это очень такие задачи трудные. И нельзя сказать, что выбор мировоззрения, если вот он сделан был в юности, то все к этому вопросу человек уже никогда не вернется. Но вот уже основы
закладываются
в этом возрасте. Закладываются, пробуются. Но важно то, что именно в этом возрасте выбираются цели и создается мечта, как раз на которую вот это мировоззрение, оно как бы, ну, транслируется. Да, в мечте и отражено образ желаемого будущего. Что бы хотелось, как была бы жизнь устроена, какие события свершились бы. А выбор вот этого желаемого будущего, образа желаемого, потребного будущего, он определяется как раз ценностями, убеждениями, представлениями о смысле жизни. Потому что это то, что важно, да, вот то оно и должно свершиться в будущем. Это неразделимые понятия.
Елена Николаевна, вы вот сказали, что для юноши важно определиться вот со смыслом жизни, с тем образом жизни, которому, может быть, они в будущем будут последовать. Но у нас ведь сейчас, если посмотреть на наше общество, на то, что предлагают нам средства массовой информации, то, к сожалению, наверное, сложно юношам и девушкам разобраться о том, каким может быть вот образ, к которому они должны стремиться, и в чем вообще заключается смысл жизни. Поскольку мы с вами от передачи все равно в основном записываем именно в русле того, как формируются родительские установки, как формируются семейные ценности, то вот что вы можете вот в этом смысле сказать? Потому что ведь у нас, ну даже если посмотреть передачи на телеканалах, не так много передач, в которых показывается, например, традиционная семья, ее ценность как-то так вот обозначается. И я думаю, что хотелось бы, например, молодым людям следовать вот этому, как-то так вот взять себе на заметку, чтобы вот эта традиционная семья стала именно мечтой, которой вот юноша или девушка стремится в своей жизни.
Ну, можно сказать, что сегодняшние юноши и девушки, они в очень сложную ситуацию попали. Действительно, они видят вот эту вот социальную действительность, в которой, во-первых, традиционные ценности, они разрушаются. Образ семьи меркнет, тускнеет. И они видят пример реальных семей, своих родителей, друзей, родственников, которые сплошь и рядом разрушаются. Ведь какова доля разводов сейчас, это просто устрашающая статистика. Очень мало семей остаются вместе, и мало супругов, которые, несмотря на трудности, проходят через них вместе, и вместе растят, воспитывают своих детей. Вот эти образы и видят молодые наши люди, видят девушки. Разруха, развал семьи, деградация, переоценка традиционных ценностей, недоверие к ним, осмеяние их. Но, с другой стороны, потребности те, которые человеку присущи, быть нужным, быть любимым, быть понятым, найти свое продолжение в чем-то, в делах, в других людях, в детях, ощутить свое... Вот не конечность, а бесконечность, которая подтверждена реальными какими-то фактами, делами. Ощутить свою близость к другим людям. Не покинутость и заброшенность вот в этот мир, в котором жизнь только миг прошел, и все, вспышка, и все, и больше ничего нет.
А, Елена Николаевна, скажите, просто, может быть, вопрос немножко не в тему. То есть именно из-за того, что для юношей и девушек вот так волнует вопрос смысла жизни и вообще зачем я живу, это вот с этим связано, что у нас, например, очень много, ну, большой достаточно процент, например, самоубийств в подростковом и юношеском возрасте, да?
Да, это показатель того, что люди, молодые люди, они сталкиваются с этим миром, который они не понимают, не принимают и не видят свое место в нем. И вот это ощущение заброшенности, конечности своей, бессмысленности своей жизни многих приводит вот к такому решению. И на фоне вот этой бессмысленности жизни, как воспринимаются трудности? Они как непереносимое бремя, как непереносимое испытание, которое к тому же еще и совершенно не имеет никакого вот значения, смысла какого-то.
Вы говорите, что юношам, девушкам важно найти смысл жизни, да, то есть чтобы у них была цель, у них была мечта, к которой они стремятся. Но получается ведь так, что у нас все равно вот многие молодые люди ведут себя несколько вызывающе, может быть, часто, ну, по отношению к старшему поколению. И, в принципе, если мы, например, посмотрим в прошлое, там, 30 лет тому назад, 40 лет тому назад, все равно как-то пытались взрослые, не как-то пытались, а это четко чувствовалось молодежи, что взрослые пытались как-то наставить, как говорится, на путь истины, что вот нужно делать так, так и так. А сейчас получается, что... Может быть, кто-то и пытается так говорить, но поскольку вот молодежь, вот, как вы сказали только что, высмеивает, очень презрительно к этому относится, редко кто, скажем так, вот уделяет внимание, и те же самые родители уделяют внимание своим детям или молодым людям, которых окружают, чисто за то, что «а им это не надо». То есть это неправильно тогда получается позиция?
Ну, получается, что вот в этом поиске своего места в жизни, да, действительно, молодые люди нуждаются в ощущении границ дозволенности и норм, четкого понимания норм, вот социального взаимодействия, норм отношения к жизни, правильного, неправильного, они нуждаются. Мы, кстати, об этом говорили уже, что даже маленькие дети в проявлении своей автономии, своей самостоятельности, тем не менее, нуждаются в ощущении границ дозволенности, нуждаются в том, чтобы родители вот эту все-таки контролирующую функцию выполняли. Это не значит, что вот вседозволенность – это хорошо, но и полная, четкая, вот тотальный контроль – Это тоже нехорошо. Вот такая разумная мера проявления свободы, автономии, возможности решать самому, принимать решения относительно своей жизни, она нужна. Но при этом нужны, оказывается, те социальные нормы допустимого, недопустимого, хорошего, нехорошего, полезного, неполезного, что есть добро, что есть зло и так далее. Вот эти вот нормы, ограничители, да, они нужны. Потому что вот мы, если представим, да, ситуацию дорожного движения, вот какой огромный поток машин, и всем участникам дорожного движения нужно куда-то двигаться. Если мы эту ситуацию полностью отпустим на волеизъявление самих участников дорожного движения, то кто куда захотел, туда и поехал. Да, это хорошо с одной стороны, но полностью нарушается тогда система взаимодействия. И в этой ситуации вседозволенности не будет выигравшего. То есть пострадают пешеходы, пострадают сами эти автолюбители, машины будут разбиты, потому что каждый куда поехал, это невозможно представить на дороге. Значит, нужны правила дорожного движения. И для того, чтобы человек безопасно себя на дорожной части чувствовал и попал в итоге туда, куда он хочет передвигаться, ему лучше, для него же лучше эти правила соблюдать, разделять эти правила, как пешеходу, так и водителю. И вот мы видим пример того, что социальное взаимодействие и жизнь в социуме, мы живем в мире других людей. Это наш способ жизни, человеческий способ жизни. И мы действительно тоже нуждаемся в том, чтобы вот эти вот нормы и правила разумные, они были. В обществе такую функцию выполняют социальные нормы, формализованные, неформализованные, стереотипы, социальные ожидания, предписания, например, по возрасту, когда и чего должен человек достичь. Этому служит разделение социальных ролей и четкое понимание вот социальной роли как совокупности нормативного поведения, то есть четкого поведения, и совокупности чувств, переживаний. То есть у нас, вот, например, ведь четко достаточно представляется роль матери. Все-таки мы не утеряли вот это вот представление о роли матери, что это совокупность поведения, переживания, представления женщины относительно своей роли в жизни своего собственного ребенка.
Ну, Елена Николаевна, смотрите, получается, но молодежь-то ведь этого практически с этим не встречается и не сталкивается. Посмотрите, у нас во многих местах, например, на что нацеливают молодых девушек, которые заканчивают школу или учатся в институте. Ты должна добиться карьеры, то есть ты должна там добиться успеха, ты должна там подняться по карьерной лестнице, ты там должна, и вот все, она все должна, но должна именно, это связано с трудовой деятельностью.
Получается так, что наши взрослеющие дети живут в обществе, в котором ориентир семьи теряется, и он размывается, в обществе, в котором традиционные ценности не поддерживаются, но не трансформируются, а новые ценности не сформированы. Либо они есть модели, вот какие-то поведения, но они не удовлетворяют всем запросам человеческим. В том, чтобы быть нужным, чтобы ощущать полноту жизни, чтобы быть счастливым. Да? То есть вот эти вот новые модели поведения, они на этот вопрос не отвечают. А новые, совершенно правильно вы говорите, что новые образцы, которые задают, это образец самореализации в профессиональной деятельности. И с одной стороны, правильно, вот социоэкономическая ситуация такова, что да, необходимо, вот, чтобы в этот мир вписаться и самореализовать себя, и при этом экономические проблемы решать и обеспечивать себя и своих близких людей, нужно выучиться, нужно работать, нужно найти вот это место свое в профессиональной деятельности. И причем, что интересно, что ожидается, что и женщины, и девушки, они будут столь же активны в профессиональной деятельности, что и мужчины. Но крен-то идет в ту сторону, что да, работать должны, да, добиваться, да, вот надо хорошо обеспечивать себя сначала, уж потом вот что-то думай о семье, о том, чтобы детей заводить. Но вот этот вот ценность семьи, она в новых моделях поведения, в новых образах, она не фигурирует, либо она как бы подразумевается, семья, а какой она должна быть, вот эта новая семья нового мира, в новом, вот в этих новых условиях, тоже как бы остается непонятным.
То есть, если я вас правильно поняла, получается, все равно для молодежи очень важно, чтобы была какая-то четкое у них представление, что вот семья должна быть такой. Например, девушка должна быть такой. Да. Юноша должен быть таким.
Совершенно верно. Роль женщины в семье вот такая, а роль мужчины в семье вот такая. Вот они так воспитывают, вот такая их роль, такой вклад в воспитание, такой вклад в экономическую сторону жизни семьи и так далее.
Но у нас ведь сейчас размыты эти роли. То есть, получается, что если посмотреть, у нас... молодые люди встречаются, которые вообще ни в какие рамки не входят. То есть и девушки воинственные такие, которые, как была раньше пословица, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. То есть это же тоже ведет к тому, что правильное поведение уже не формируется.
Да, то есть вот можно сказать, что, например, вот относительно женских ролей несколько стереотипов. Это в исследованиях мы не говорим, да, с вами о том, что вот мы видим, это действительно основывается на проведенных реальных исследованиях научных. Несколько моделей женственности, из которых может девушка выбрать для себя образец. Это традиционная женственность, больше связанная с большей ориентацией женщины на семью, на подчиненное положение в отношениях с мужем. Но мы не говорим в отрицательном ключе, что вот она вот пассивность, да, вот она традиционно. Вот.
Я имею в виду, что это, наверное, скорее защищенность. Вот.
В том-то дело, что, конечно, рядом-то совершенно определенный мужчина представляется, который берет на себя ответственность, который при этом решает, и который при этом уважает жену и ценит ее покладистость и ее мягкость. Но получается, что вот такой тип традиционной женственности, он должен подкрепляться и дополняться соответствующим образом мужественности. И когда вот, если девушка на этот образ ориентируется, она будет счастлива, в том случае гармонично ее будет союз семейный, и внутренний мир в равновесии, когда она, соответственно, вот такого молодого человека встретит. Но это не единственный образец. Получается, есть еще образцы, скажем так, западная феминность. Когда женщина, она является отражением социальных успехов мужчины. И эта женщина не сколько домохозяйка, она своим видом и своей ролью показывает социальный статус своего мужа. И это тип, грубо говоря, традиционная американская домохозяйка. То есть она образована. Но она занимается семьей, она следит за собой, и она всем своим видом и организацией дома, она повышает статус своего мужа, своего супруга. Но при этом ее возможность самовыражения гораздо больше. То есть она на партнерских таких вот позициях все-таки с мужчиной участвует в семье. Есть вариант новой женственности. Здесь вообще очень интересная ситуация. Это тип суперженщины. И что вот эта новая женственность, она в себе, что этот стереотип, этот образ в себе содержит? Оказывается, туда входит, что одновременная самореализация в семье и в карьере. Вот она, суперженщина. То есть она все везде должна успеть. У нее должна быть прекрасная семья, образцовое домохозяйство, супер просто организованная воспитательная среда. Она по максимуму в семье себя реализует, но она также по максимуму реализует себя в работе. Добивается высоких постов, она делает карьеру, она хорошо, она может себя обеспечивать. Но мы-то с вами понимаем, что это нереалистичные притязания вот такие.
Ну, это может быть единицы кто-нибудь, кого-то там.
Конечно.
Силу, просто природа такой активности,
да,
может,
да,
быть.
Да, выдержки, силы нервной системы. И при том, что эта женщина еще красивая, активная в отношениях, она знает, чего она хочет, она может выбирать, там, ну и так далее. И при том, если она останется одна, то она и детей вырастет, и новые отношения заведет, и, в общем-то, собственно, и мужчина-то, и может, и не так уж и нужен. То есть супер-женщина. Действительно, не все мы вот в силу своих природных предпосылок, у нас даже уровень работоспособности, если разный. Ну что, если у женщины тонкая душевная организация, она просто в силу вот своих ресурсов природных, она не сможет таких высот и там, и в семье, и на работе. Ну это запредельные возможности должны быть, способности.
Ну это вот то, что сейчас активно у нас формируется и навязывается, вот этот образ супер-женщины, да?
Ну многие перед его лицом выбирают и другой, например, просто деловая женщина, женщина, делающая карьеру, самовыражающаяся в работе.
Девушки стоят перед дилеммой, то есть или семья, или работа.
Или попытка совместить.
И то, и то.
Да, но большинство женщин, они вынуждены даже вот так вот действительно жить, стараясь не упустить возможности карьеры и работы. С одной-то ведь стороны, этого требует экономическая ситуация. Нас государство женщину не сможет поддержать, женщину, которая решила полностью посвятить себя семье, пусть даже если она не многодетная. У многодетных семей в этом плане больше социальных даже гарантий.
Ну, не так много сейчас осталось, но как бы побольше на самом деле.
Да, ну, получается ведь очень противоречивая ситуация. И девушки молодые, они же это все видят, они как раз вот мир-то и исследуют на предмет вот своего места в этом мире. А получается, что реальность такова, женщины работают больше мужчин, и 2/3 женского труда не являются оплачиваемыми. 2/3 усилий женщины, это, соответственно, и в семье, и на работе, вообще просто вот социальная такая активность. Ведь мы, женщины, нам присуще вот это помогать, проявлять участие эмоциональное, заботиться о других, даже если это друзья, это подруги, это вот просто люди, которые в трудную ситуацию попали. И женщина более эмоционально отзывчива. Но 2/3 ее усилий, они никак не оплачиваются. И вот эти девушки, они, получается, на пороге взрослости, они просто запутываются в том...
А какой надо быть, да?
Какой надо быть, при этом ведь они испытывают потребности, присущие людям. Там начинают физиологически до социальные, в общении, в признании, в одобрении, в безопасности, в самореализации, в самоактуализации. И традиционно это общество, оно было построено по той модели, в которой в семье как раз женщина могла полностью все свои потребности удовлетворить и быть при этом счастливой, да, и получать одобрение, получать признание со стороны других людей и общества, государства.
Сейчас, к сожалению, этого нет, получается. Потому что ведь у нас иногда женщина, которая ждет ребенка, например, там, 3-го, 4-го, ее же в большинстве случаев высмеивают. То есть ей что делать, больше нечего, рожает тут.
Ну, а тем самым люди-то вот как раз вот эту новую социальную действительность не отображают своими репликами. Они вот сами в ней свое место ищут и примеряют как бы на себя вот эту ситуацию, по сути, высмеивая, провоцируя, как-то критикуя беременную женщину, о том, что она выбирает вот этим поступком, да, ведь может выбирать женщина по законодательству. И вот она выбрала материнство, и вот так к ней относятся. Конечно, образ вот матери, образ женщины, которая в семье свое место видит, он как-то вот на фоне СМИ, в СМИ, вот в рекламе, вот в новостейных каком-то вот этом потоке, он не представлен.
Его просто вообще в принципе нет.
Да, то есть мы видим в рекламе, вот элементарно, вот мы даже телевизионную рекламу возьмем, и вот эти вот популярные, там, я не знаю, сериалы, и молодежные, там, реалити-шоу и так далее, мы же определенные типы вот эти вот женщин, мы их наблюдаем, где там, где вот очень малое пространство отведено вот этому счастью материнства.
Хорошо, вот мы про девушек поговорили, о том, как размыты и какие образы представляют у нас сейчас для девушек, там и традиционный образ, да, то есть западная женщина и вот супер-женщина. С юношами, юношам, какие у нас есть представление для юношей?
Юноши тоже незавидное, скажем так, положение. Начать с того, что будущие мужчины у нас воспитываются в какой среде? Будущие мужчины воспитываются в ранние годы жизни матерями.
Часто воспитательницами в детском саду.
Воспитательницы в детском саду. Причем на фоне вот развала российской семьи чаще всего все-таки предполагается мать-одиночка. То есть воспитываются женщины матерью, воспитательницы в детском, в школе. Сколько мужчин, доля учителей в школах? Мужчин.
Ну, есть в школе. Где...
Это реликтовые экземпляры, скажем. Это просто уже настолько необыкновенная ситуация, чтобы мужчина пошел работать в школу. Естественно, конечно, мужчина в образовательном учреждении быстро делает карьеру и выходит на административные должности уже. Ну, хорошо, что они есть. Все-таки они есть. Скажем так. А дальше? Та среда, в которую бы мог пройти молодой человек школу мужественности, армия. Ведь какое отношение к армии? Спасают детей своих матери от армии. Спасают. Тратя огромные усилия и порой материальные даже средства на то, чтобы их ребенок только туда не попал. Ребеночек. И, собственно, вот мы и получаем этого молодого мужчину, который по своему душевному, психологическому складу потерялся в этом мире, в социуме.
То есть инфантильный?
Инфантильный, боящийся ответственности, не с искаженным представлением о своей семейной роли. Ведь как мы представим мальчика, который не имел в детстве образа отца и образа мужественности, на который можно ориентироваться, и которому можно подражать, и который можно ценить, и говорить, что у меня-то отец, а я-то в отца, или там, а мой бы отец, и так, ну и так далее. И если этого опыта он не имел, так а на что ему ориентироваться? То есть вот этот человек, который воспроизводит эмоциональные проблемы собственного детства в своей семье и ожидает, например, материнского отношения к себе со стороны жены. И вот мы видим искажение вот этих вот ролей мужчины и женщины. А эти молодые люди, они рожают ребенка, которому транслируют свои искаженные роли семейные и половые. То здесь, конечно, проблем много, к сожалению. И насколько, еще что очень характерно, насколько активно сейчас женщины жалуются на мужчин. И открыто говорят, что все, мужчины перевелись. И насколько мне больно было слышать, недавно я в транспорте услышала, как пожилой уже мужчина, глядя вот на этих молодых людей, своему спутнику с болью просто в голосе, он говорит, что с нами, с мужиками стало? То есть он вот несет ответственность, понимаете, этой фразой он принял на себя ответственность. За мужчин разных поколений. И вот он с болью в голосе, он констатирует такую печальную ситуацию. Но вот из нашего разговора у меня и у самой, и у вас, наверное, возникает такое очень печальное впечатление, чувство горечи за это новое поколение. Но все-таки есть светлые моменты, они связаны с тем, что они основаны на моей, например, вот практической работе, на моем опыте педагогической, образовательной такой деятельности. Положительные моменты связаны с тем, что вот эти молодые люди, ища вопросы, ответы, вернее, на вопросы, связанные со своей жизнью, будущей жизнью, они оказываются очень восприимчивыми к разного рода информации, в том числе позитивной. То есть вот эта вот восприимчивость к разным взглядам на жизнь, к тому, что из жизни действительно важно, а что не важно, к обсуждению очень восприимчивы, к анализу конкретных ситуаций. Они в этом нуждаются, и это действительно можно сделать. И мне кажется, один из таких вот моментов, которым нужно пользоваться, это не быть равнодушными тем педагогам, которые работают с этими молодыми людьми, тем взрослым, которым эти молодые люди, эти девушки доверяют, да, это могут быть родители, это могут быть, я не знаю, это может быть врач в больнице, да, к которому девушка приходит и вот свою ситуацию может описать, объяснить. И действительно эти люди, они нуждаются, эти молодые люди, они нуждаются в ненавязчивой вот такой вот поддержке, помощи, добром совете, в добром, внимательном отношении к себе. И они к этому очень восприимчивы. Это, мне кажется, вот один из таких позитивных моментов, которые надо учесть и надо этим это реализовать.
Ну, вы мою мысль как бы так вот красиво представили, потому что я тоже думала в течение всей передачи думала о том, что это самое главное, чтобы мы не были равнодушными. Пусть даже вот пусть те, кто нас слушает, не педагоги и даже, может быть, не родители, просто там бабушки, дедушки, которые как бы вот ну, слушают радио. Они ведь тоже могут поделиться своим каким-то жизненным опытом, рассказать. Потому что, в принципе, когда к молодым людям с уважением относятся, они прислушиваются. Можно ведь не ругать их, что вот ты такая рассекая куришь, а можно как-то вот о своем опыте рассказать.
То есть, мне тоже хотелось, чтобы вот так нас поняли слушатели. Вот когда мы говорили о социальных нормах, речь не идет о том, что вот запретами регулировать только, наказаниями и так далее. Нормы социальные, они ведь и в форме совета, участия могут быть показаны молодым людям. Действительно, уважительно, в форме уважительного диалога, уважения. Ведь это чудесное время, молодость. Это для каждого человека, вот пожилого или взрослого человека, это для него самого это прекрасное время. Вот нужно уважать это прекрасное время и сделать его таким для наших молодых людей, вот для наших детей, подросших, для тех детей, которых мы видим, что вот они выросли, они на пороге взрослой жизни. Конечно, вот основное вот такое условие уважительного отношения, в этом только случае работают советы.
Ну, потому что ведь многие пожилые люди, и не пожилые, а просто люди, которые уже вышли, скажем так, из возраста, юношества, они ведь сейчас, многие считают, да что им говорить? То есть они вот уже типа народ конченый. То есть вот так бы не хотелось, чтобы такую позицию занимали.
Но тем самым, видите, вот такими фразами, а что им говорить? Вот внушается безнадежность этого поколения. Нет, оно не безнадежно. Не все, конечно. Вот молодые люди, которые выбирают определенный путь в жизни, я не знаю, там наркомания, да, или алкоголизм, они погибнут. Они вот действительно, они физически погибнут. Но те, кто останется, те, кто пройдут через какие-то трудности, жизненные испытания, но при этом все-таки выберут основы жизни своей, ведь они и будут дальше растить наших внуков, правнуков и так далее.
Ну, мне кажется, даже те, кто вот встали на такой путь, асоциальный его называют, да, алкоголизм, наркомания, и даже вот
даже
эти,
они...
даже они, если бы кто-то встретился, например, молодому юноше, который там... я не знаю, с пивом, с водкой сидит уже, если бы какой-нибудь мужчина нашелся и сказал, ну, браток, ну что ты делаешь, ты ж посмотри, то есть у тебя такие... Ну, то есть как-то вот что-то светлое, нарисовать ему картину, к чему он может прийти, показать, что вот ты же можешь это, ты можешь что, ты можешь вот этого добиться. То есть это бы тоже помогло бы, вот, наверное, нашим молодым людям.
Наверное, да, но действительно равнодушными, наверное, не нужно быть.
Ну, на этом давайте мы с вами закончим нашу передачу и о юношеском возрасте продолжим в следующий раз разговаривать. Спасибо вам за участие.
Спасибо за внимание.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели. Храни вас Господь. Thank you.